Это сказал не доктор Дин, а один из двух врачей-ассистентов, которых он прислал в палату. Они говорили со мной очень жестко, очевидно, для моей же пользы, чтобы я не раскисла от жалости к себе. Несколько минут меня заставляли сгибать и разгибать пальцы, я должна была сжимать ассистентам руку, а потом отпускать. Они ушли, назначив контрольный рентген через 2 недели. В то утро врачи тянулись один за другим. Вслед за первыми двумя явился кардиолог, за ним доктор Дулен. Я ходила взад-вперед по палате, заставленной цветами, в плотно шерстяной юбке и белой блузке. Кардиолог расстегнул мне блузку, чтобы послушать сердце. Состояние вполне достойное. Я думала о своих руках, которые скоро увижу сама, когда сниму перчатки. Я думала о высоких каблуках, которые сразу показались мне совершенно естественными. Но если все стерлось у меня из памяти, если я снова в каком-то смысле превратилась в 5-летнюю девочку, то логичнее предположить, что туфли на каблуках, чулки, помада должны меня удивлять. Разве не так? «Вы мне уже надоели», — говорил доктор Дулен. «Я 100 раз повторял, не нужно восторгаться подобной ерундой. Если я сейчас приглашу вас в ресторан, и вы будете правильно держать вилку, что это докажет? Что руки помнят лучше, чем голова? Или я посажу вас за руль своей машины, и вы, слегка помучившись с переключением скоростей, поскольку раньше не водили 403-й «Пежо», поедете почти без усилий. Как вам кажется, чего мы добьемся?»
«Не знаю. Лучше вы сами мне скажите».
«Хорошо бы подержать вас здесь еще несколько дней. Увы, вас очень спешат забрать. У меня нет никаких законных оснований удерживать вас, разве что вы сами захотите. А я даже не уверен, что имею право вас об этом просить».
«Кто хочет меня забрать?»
«Жанна Мюрно. Она говорит, что больше не выдержит».
«Я увижу ее.
А зачем, по-вашему, тут устроили такой кавардак?» Он показал рукой на мадам Раймонд, складывавшую мои вещи, еще одну медсестру, которая уносила бутылки шампанского и стопки книг, которые мне так и не успели прочитать.
«Почему вы хотите, чтобы я осталась?»
«Вы уходите отсюда с миловидным личиком, хорошо отрегулированным сердечком, руками, которые будут вас слушаться. Да и ваша третья извилина лобной доли левого полушария, похоже, тоже в отличной форме. Но я-то надеялся, что вы выпишетесь, прихватив с собой свои воспоминания.
Третья что?
Третья извилина лобной доли мозга. Левое полушарие. Там произошло первое кровоизлияние. Вероятно, оно спровоцировало афазию, которую я наблюдала у вас поначалу. Но со всем остальным это никак не связано».
«Что значит со всем остальным?»
«Не знаю, возможно, виноват страх, который вы испытали во время пожара. Или шок. Когда дом загорелся, вы пытались выбраться наружу. Вас нашли в самом низу, у лестницы, с открытым переломом костей черепа. Рана была больше 10 сантиметров. Но в любом случае амнезия, которой вы страдаете, никак не связана с черепно-мозговой травмой. Поначалу я грешил на нее, но потом понял, что дело в другом.
Я сидела на разобранной постели, положив на колени руки в белых перчатках. Я сказала ему, что хочу уйти отсюда, что я тоже больше не выдержу. Когда я увижу Жанну Мюрно и поговорю с ней, то сразу же все вспомню». Он покорно развел руками.
«Она приедет днем. Наверняка захочет немедленно забрать вас. Если останетесь в Париже, я смогу принимать вас здесь, в клинике или в своем частном кабинете. Если она увезет вас на юг, непременно свяжитесь с доктором Шавером». Он говорил с обидой, и я понимала, что он на меня сердится. Я сказала, что буду часто приходить к нему, но если и дальше останусь в заперти в этой палате, то просто сойду с ума. «Вы можете совершить только одну глупость», — сказал он мне. «Решить, что воспоминания вам не нужны, и у вас впереди достаточно времени, чтобы накопить новые. Позднее вы сами об этом пожалеете». Он ушел, оставив меня размышлять над его словами, хотя я уже и сама об этом задумывалась. С тех пор, как я обрела лицо, 15 вычеркнутых из памяти лет беспокоили меня куда меньше. Еще оставалась боль в затылке, правда, вполне терпимая. Ощущение тяжести в голове, но и оно пройдет. Когда я смотрелась в зеркало, то становилась сама собой. Раскосые, как у буддийского монаха, глаза, предвкушение новой жизни за стенами клиники. Я была счастлива и нравилась себе. Тем хуже для той, другой. Потому что теперь... Я вот такая. Все очень просто. Когда я вижу себя в этом зеркале,
Я безумно себе нравлюсь, просто обожаю себя.
Я разговаривала с мадам Раймонд и кружилась по комнате, любуясь развивающейся юбкой.
Но ноги моего восторга не разделяли. Я чуть было не потеряла равновесие и в испуге остановилась. Передо мной была Жанна. Она стояла на пороге, держась за ручку двери. Бесстрастное лицо, волосы светлее, чем я представляла, а бежевый костюм словно притягивал к себе солнце. Кроме того, рассматривая фотографии, я не отдавала себе отчета, насколько она высокая, почти на целую голову выше меня. По правде говоря, ни ее лицо, ни весь облик не показались мне совершенно незнакомыми. На какое-то мгновение мне даже почудилось, что сейчас прошлое огромной волной накроет меня с головой. Наверное, у меня просто закружилась голова от вращения или от неожиданного появления женщины, которая выглядела странно знакомой, точно персонаж из мира снов. Я рухнула на кровать и инстинктивно, словно от стыда, закрыла лицо и волосы руками в белых перчатках. Мадам Раймон тут же деликатно вышла из палаты. Я увидела, как приоткрылись губы Жанны, услышала ее голос, мягкий, глубокий и такой же знакомый, как и ее взгляд. Она подошла и обняла меня. «Не плачь. Не могу удержаться». Я целовала ее в щеки, в шею. Мне было обидно, что я могу прикоснуться к ней только через перчатки. Я даже узнала запах ее духов, который тоже словно привиделся мне во сне. Я спрятала голову у нее на груди, стыдясь своих волос. А она нежно перебирала их и, наверное, видела скрытые под ними шрамы. Я пробормотала, что мне очень плохо, что я хочу уехать с ней, что она даже не представляет, как я ее ждала. «Дай-ка мне посмотреть на тебя». Я упиралась, но она заставила меня поднять голову, и ее взгляд дарил мне надежду, что все снова будет как раньше. Глаза у нее были золотистые, очень светлые, но где-то в глубине таилась странная неуверенность. Она тоже знакомилась со мной заново и разглядывала меня с удивлением. В конце концов, я не выдержала этого экзаменующего взгляда, попытки распознать во мне черты исчезнувшей девушки. Рыдая, я схватила ее за руки и оттолкнула от себя. «Прошу вас, заберите меня отсюда! Не смотрите на меня так! Это я, Ми! Не смотрите на меня!» Она принялась целовать меня в голову, в волосы, приговаривая: «Моя милая, мой птенчик, мой ангел!» Но тут пришел доктор Дин, которого явно привели в замешательство мои слезы и внушительный рост Жанны. Когда она встала, то оказалась выше всех в палате, выше врача, его ассистентов и мадам Раймонд. Последовали рекомендации, долгий обмен предупреждениями на мой счет, но я их не слышала, просто не желала слышать. Я стояла, прижавшись к Жанне. Она приобняла меня и разговаривала тоном королевы, которая увозит свое чадо, свою Ми. Мне было хорошо. Я уже ничего не боялась. Она сама застегнула пуговицы на моем замшевом пальто, которое я, вероятно, раньше уже носила, потому что оно слегка вытерлось на рукавах. Она сама надела мне берет, повязала на шею зеленый шелковый шарф. Сама повела меня по коридорам клиники к стеклянной двери, сквозь которую проникали ослепительные солнечные лучи. На улице стояла белая машина с черным откидным верхом. Жанна усадила меня внутрь, захлопнула дверцу, села за руль. Она была невозмутима и молчалива, время от времени поглядывала на меня с улыбкой и быстро целовала в висок. Мы тронулись, заскрипел гравий под колесами, открылись ворота, широкие аллеи, всюду деревья. «Это Булонский лес», — сказала Жанна. Я устала. У меня слипались глаза. Я почувствовала, как скольжу вниз, касаясь щекой ее бархатистой юбки. Совсем рядом, прямо перед глазами, крутился руль. Как чудесно быть живой! Я заснула. Очнулась я на низком диване. Ноги укрывал плед в крупную красную клетку. Свет многочисленных ламп на столиках не дотягивался до темных углов огромной комнаты. В шагах в 30 от меня, очень далеко, в высоком камине горел огонь. Я встала, больше обычного чувствую давящую тяжесть пустоты в голове. Подошла к огню, придвинула кресло, рухнула в него и вновь задремала. Позже я ощутила, как Жанна наклонилась надо мной. Я слышала ее голос, ее шепот. Потом мне вдруг показалось, что я вижу крестную Мидоля в оранжевой шале, наброшенной на плечи.
Ее везут в инвалидном кресле, она ужасно уродливая, прямо-таки страшная.